Глава 13, которая кое для кого плохо окончается. Теперь птицы разошлись не на шутку. Кричали, каркали и верещали в кронах деревьев. «Идет», — подумал паук и про себя выругался. Он вымотался, сил больше нет, у него ничего не осталось. Ничего, кроме усталости, ничего, кроме изнеможения. Он думал о том, каково это — лежать на земле и чувствовать, как тебя пожирают. С какой стороны ни посмотреть — паршивая смерть. Сомнительно, что он вообще сумеет отрастить себе не то что печень, а хотя бы язык. Паук принялся раскачивать столб. Сосчитав до трех, он, что есть мочи, дернул разом на себя обе руки, чтобы они натянули веревки и потащили бы за собой столб. Потом еще раз сосчитал и попробовал снова. С тем же успехом он мог бы пытаться перетащить через шоссе гору. «Раз, два, три, рывок! Раз, два, три, рывок! Раз, два, три, рывок! Интересно, скоро ли появится зверь? Раз, два, три, рывок! Раз, два, три, рывок!» Где-то кто-то пел. Паук ясно слышал песню про любовь и лень. И, слушая ее, вдруг улыбнулся и поймал себя на мысли, что жалеет, что у него больше нет языка. Он показал бы его тигру, когда тот, наконец, изволит явиться. Эта мысль придала ему сил. «Раз, два, три, рывок!» И шест поддался, и шевельнулся у него под руками. Еще рывок, и он вышел из земли, так же легко, как выходил меч из камня. Подтянув к себе веревки, он схватил его за конец. Шест был футов трех высотой. Один его конец был заострен, чтобы легче вбить в землю. Онемевшими пальцами паук стащил с рук петли, которые теперь бесполезно повисли у него на запястьях. Он взвесил шест в правой руке. Подойдет. И вдруг понял, что за ним наблюдают. Наблюдают уже давно, как кошка за мышкиной норкой. Зверь явился в тишине, или почти полной тишине, подобрался, как тень облака. Паук успел разглядеть лишь нетерпеливо бьющий по бокам хвост. В противном случае его можно было принять за статую или за гору песка, которую причудливая игра теней превратила вдруг в чудовищную кошку, ведь шкура у него была цвета песка, а не мигающие глаза — зелени моря посреди зимы. И у него была широкая, жестокая морда пантеры. На островах всех крупных кошек называют тигр. А сейчас перед пауком стояло воплощение всех крупных кошек, только крупнее, злее и опаснее. Колени паука все еще были спутаны, и он едва мог передвигаться. Кисти рук и ступни словно бы покалывало тысячу иголок. Он стал прыгать с ноги на ногу и попытался изобразить, будто делает это намеренно, будто это какой-то устрашающий танец, а не потому что больно стоять. Ему хотелось присесть и развязать веревку на коленях, но он не решался отвести глаз от зверя. Шест был тяжелым и толстым, но слишком коротким, чтобы послужить копьем, слишком большим и неудобным, чтобы бросать как дротик. Паук держал его за заостренный конец и сейчас намеренно отвел взгляд, посмотрел на море, старательно не глядя на то место, где застыл хищник, и полагаясь на периферийное зрение. Что она сказала? «Ты станешь блеять, ты станешь скулить, твой страх привлечет его». Паук заскулил. Потом заблеял, как подраненный козлик, откормленный, потерявшийся и одинокий козлик. Мазок песчаного — доля секунды, за которую не распознать даже несущихся на него зубов и когтей. Паук замахнулся шестом, как бейсбольной битой, замахнулся изо всех сил и почувствовал, как с удовлетворительным, влажным стуком его оружие соприкоснулось с носом хищника. Тигр застыл, уставился на него так, словно не верил собственным глазам, а после издал горловой звук, вопросительный рык и ушел на негнущихся ногах, туда, откуда явился. Ушел в кусты с таким видом, точно его ждут на заранее условленной встрече, от которой, жаль, но никак не отвертеться. Паук посмотрел ему вслед. Потом сел и распутал веревки на ногах. И нетвердым шагом отправился по краю скалы. Тропинка велась, уходя вниз под слабым уклоном. Вскоре ее пересек ручей, падавший с обрыва мерцающим на солнце водопадиком. Опустившись на колени, паук сложил руки лодочкой и стал пить прозрачную холодную воду. Потом начал собирать камни. Хорошие, надежные камни, размером с кулак. Их он складывал в кучку, как снежки.
«Ты почти ничего не ела», — сказала Рози.
«Лучше ты поешь. Тебе нужно сохранять силы», — ответила мама. «Я съела немного сыру. Этого хватит».
В леднике для мяса было холодно и темно, и не той темнотой, к которой могут привыкнуть глаза. Света не было вообще никакого. Рози обошла ледник по периметру, ведя пальцами по побелке, по влажной скале, по осыпающемуся кирпичу. Искала хоть что-нибудь полезное и не нашла ничего.
«Раньше ты ела», — сказала Рози, — «когда папа был жив».
«Твой отец тоже ел», — возразила мама. «И посмотри, к чему это привело. К инфаркту в 51 год. Что это за мир?»
«Но он же любил еду».
«Он все любил». Горько отозвалась мама. «Любил еду, любил людей, любил свою дочь, любил готовить, любил меня. И что ему это дало? Только раннюю смерть. Нельзя постоянно любить все подряд, я же тебе говорила».
«Да», — согласилась Рози, — «наверное, говорила».
Она пошла на звук маминого голоса, держа руку перед собой, чтобы не наткнуться лбом на какую-нибудь висящую посреди ледника ржавую цепь. Найдя костлявое плечо матери, она обняла ее.
«Я не боюсь», — сказала в темноте Рози. «Тогда ты сошла с ума».
Отпустив мать, Рози снова вышла на середину помещения. Раздался внезапный треск. С потолка посыпались пыль и рассохшаяся штукатурка.
«Рози, что ты делаешь?»
«Раскачиваю цепь».
«Будь осторожна, если крепеж не выдержит, ты и ахнуть не успеешь, как окажешься на полу с проломленной головой».
Не услышав ответа дочери, миссис Ной сказала...
«Я же говорила, ты сошла с ума!»
«Нет», — возразила Рози, — «не сошла, просто перестала бояться».
Где-то в доме наверху хлопнула дверь.
«Синяя борода вернулся», — сказала мама Рози.
«Знаю, я слышала», — ответила Рози, — «и все равно не боюсь».
Люди все хлопали толстого Чарли по спине и покупали ему коктейли зонтиками. В дополнение к тому, пришлось взять 5 визиток у людей из мира музыки, продюсеров и агентов, приехавших на остров ради фестиваля. Все в зале ему улыбались. Он обнимал Дейзи за плечи и чувствовал, как ее бьет дрожь. Привстав на цыпочки и поднеся губы к самому уху Чарли, она прошептала:
«Ты совершенно сумасшедший. Тебе это говорили?»
«Но ведь сработало». Она только поглядела на него.
«Ты полон сюрпризов».
«Пошли», — ответил он. «Мы еще не закончили», и направился к метродотелю. «Прошу прощения, тут была одна женщина. Когда я пел, она вошла, налила себе кофе из кофейника. Вон там, у бара. Куда она делась?» Метродотель недоуменно пожала плечами.
«Не знаю».
«Нет, знаете», — не отступал толстый Чарли. Он чувствовал себя на коне, он знал, что очень скоро вновь станет самим собой, но сейчас ему все по плечу. Он ведь спел перед аудиторией, и ему это понравилось. Он рискнул, чтобы спасти жизнь Дейзи и свою собственную, и у него получилось. И песня, и спасение. Все дело в песне. Пока он пел, ему все стало совершенно ясно. И до сих пор было ясно. Он направился по коридору, и Дейзи с метродотелем потянулись следом. «Как вас зовут?» — спросил он метродотеля.
«Клариса».
«Очень приятно, Клариса. Как ваша фамилия?»
«Наверное, нам нужно вызвать полицию, Чарли», — вмешалась Дейзи.
«Через минуту, Клариса. А как дальше?»
«Хиглер».
«И кем вы приходитесь Бенджамину, консьержу?»
«Он мой брат».
«И кем именно вы приходитесь, миссис Хиглер, Калиани Хиглер?»
«Они мои племянники, толстый Чарли», — сказала из вестибюля миссис Хиглер. «И вообще, думаю, сейчас лучше послушаться твоей невесты и поговорить с полицией. Как по-твоему?»
Паук сидел, прислоняясь спиной к скале у ручья. Перед ним высилась горка камней для метания, а из высокой травы впереди широким шагом вышел человек. Он был голым, если не считать широкого куска песочного цвета меха вокруг пояса. Сзади на этом ремне покачивался хвост. На шее у человека болталось ожерелье из зубов, острых и белых, а за плечом висел мешок. Он небрежно приблизился к пауку, словно просто вышел на утреннюю прогулку для Мациона, и встреча с пауком оказалась для него приятным сюрпризом. Взяв из горки камень размером с грейпфрут, паук взвесил его в руке.
«Привет, сын Ананси», — сказал незнакомец. «Я проходил мимо и увидел тебя. И подумал, А вдруг могу чем-то помочь?»
Нос у него был словно бы чуть свернут на сторону, вокруг расплывался синяк. Паук только качнул головой. Ему так не хватало языка.
«Увидев, как ты тут сидишь, я подумал, бедный дитя Нанси, он, наверное, голоден».
Незнакомец широко, слишком широко улыбнулся.
«Вот, у меня достаточно еды, чтобы с тобой поделиться».
Сбросив на землю мешок, он запустил правую руку внутрь и достал свежеубитого ягненка с черным хвостом. Поднял повыше за шею, голова ягненка свесилась на сторону.